Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Венесуэлы на переговорах в России. Что сближает Уго Чавеса и Владимира Путина? На карте России вскоре возникнет Забайкальский край. Какими обстоятельствами продиктована логика укрупнения регионов? Иски российских граждан в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Почему Москва, когда проигрывает, выплачивает компенсации, но не вносит изменений в свою правовую практику? Журналисты получают награды от власти, которая, по многочисленным свидетельствам, уничтожает свободу слова. Как это соотносится с этикой профессии? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Россию прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес. Латиноамериканский лидер обвинил Соединенные Штаты в навязывании миру своей модели развития и призвал Россию возглавить борьбу за многополярный мир. Чавес также не исключил, что в будущем Венесуэла может развивать собственную ядерную программу. Такого рода заявления прозвучали на открытии Латиноамериканского культурного центра в Москве, которым начался визит Чавеса в Россию. Вечером в четверг встреча венесуэльского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Главные темы переговоров — экономическое и военно-техническое сотрудничество двух стран, в том числе и возможные поставки в Венесуэле российских дизельных подводных лодок. Подробнее о идеологии и ходе этого визита корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В Кремле подчеркивают сугубо экономическую составляющую переговоров, не имеющих политической подоплеки. Однако большинство наблюдателей не спешат с этим согласиться, ведь визит Чавеса, не скрывающего своей враждебности к США и лично Джорджу Бушу, проходит буквально накануне поездки Владимира Путина в Вашингтон, говорит военный обозреватель Александр Гольц.
Я думаю, что политическая составляющая здесь играет огромную роль. С одной стороны, вот принимая Чавеса накануне встречи с американским президентом, Путин оказывает, что в случае нежелательного для России развития событий у него могут быть теплые отношения вот с такими вот режимами, и таким вот режимом он может поставлять военную технику пока что ограниченных количествах и ограниченного ассортимента, а в случае, если отношения ухудшатся, можно поставить что-нибудь еще более страшное. А с другой стороны, очень четко показывает разницу между совсем уж диким Чавесом и собой, который представляет собой такой вот тип цивилизованного руководителя.
Сказал Александр Гольц. Принято говорить о необычайной напористости и харизме Уго Чавеса, которые дают повод журналистам называть его лидером среди руководителей латиноамериканских. Директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук Владимир Давыдов считает, что при общей левоориентированной политике в большинстве стран Южной Америки здесь сложно выявить безусловного лидера, способного реально влиять на настроение в регионе.
Нравится нам это или не нравится, но изменился вектор политического развития Латинской Америки. Он склонился влево. И речь идет отнюдь не только о Чавесе и о Венесуэле. Речь идет о Боливии, об Эквадоре, в какой-то мере о Бразилии, Аргентине. Если хотите, Уругвай, Чили, Никарагуа и так далее. То есть стран много. Другое дело, что нельзя рисовать одной краской то, что происходит. Есть ярко выраженная леворадикальная тенденция. И в этой тенденции, да, лидирует Уго Чавес. Но есть и тенденция левоцентристская. Там другие лидеры. Мишель Бачелет, нынешний президент Чили. Луис Инасио Лула да Сильва, президент Бразилии. И, скажем так, в регионе, в общем-то, нет одного безусловного лидера. Есть лидер Венесуэлы, который своим темпераментом, напором серьезно отличается от многих других. Но это неравнозначно реальному лидерству.
А вообще, какое положение сегодня занимает Венесуэла по уровню экономического развития, по уровню политического развития?
Все латиноамериканские страны входят в средний слой, но в его нижнюю часть по мировой иерархии. Венесуэла при этом отличается колоссальным, я подчеркиваю слово колоссальным, энергетическим потенциалом. Венесуэла значима, и в этом ее стратегическое значение, тем, что она до 12% рынка Соединенных Штатов покрывает своей нефтью и нефтепродуктами. Поэтому Соединенными Штатами нелегко с Венесуэлой. Так просто расплеваться с Уго Чавесом, это трудная задача. Венесуэла обладает не только нефтью, она обладает резервами газа серьезными, очень ценными минералами. Причем этот потенциал не реализован. Страна долго имела однобокое развитие. В принципе, правительство Чавеса провозило путь диверсификации. Но надо сказать, что, в общем-то, вот сложившаяся специализация на мировом рынке – вещь инертная. Быстро это сделать невозможно. Тем более, что правительство Уго Чавеса занято решением социальных проблем. Именно поэтому он имеет широкую поддержку. Дело в том, что эта проблема не только венесуэльская, это проблема латиноамериканская. Накоплен огромный социальный долг, как это можно было бы назвать. И сейчас любое правительство, будь оно правого центра, левого центра и так далее, не способны игнорировать необходимость решения социальных задач. И, видимо, с этим связан вот поворот политической жизни региона.
Сказал директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук Владимир Давыдов. Социальная политика, проводимая Уго Чавесом, его нескрываемая, подчеркнутая враждебность по отношению к США для многих превращает его в лидера оппозиционного Западу движения и марксиста нового толка. Однако член КПРФ Виктор Илюхин считает, что Чавеса едва ли можно назвать идеологом. Он скорее практик, тонко чувствующий настроение среди малообеспеченных слоев общества и умеющий ими воспользоваться.
Конечно, он не теоретик. Его теоретических разработок у него нет. Но я отмечаю одну удивительную особенность у этого человека. Его природный дар по ощущению справедливости, правды, истины. И еще один момент. Это удивительное свойство умения объединить вокруг себя людей, повести людей на серьезную борьбу именно в интересах народа. Вот то, что эта борьба ведется в интересах народа, то, что эта борьба ведется в интересах широких масс, и тем более основана на национально-патриотических чувствах, многим дает основание утверждать или дает повод утверждать, что это новое марксистское слово. Хотя могу сказать, что это не новое марксистское слово. Просто Уго Чавес – практик. И вот свою кипучую, я бы сказал, энергию он направил на служение народу. Поэтому ассоциацию журналистов, что это новое слово в марксизме. Уго Чавес выдвинулся на первый план как лидер не только в Южной Америке, но и в целом в среде патриотически настроенных, я бы так сказал, руководителей. Человек решительный, человек смелый, действительно революционер.
Сказал депутат Государственной Думы России, член КПРФ Виктор Илюхин. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Революционер Чавес известен своей дружбой с кубинским лидером Фиделем Кастро. Он установил теплые отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В подавляющем большинстве столиц демократического мира Уго Чавес – нежеланный гость. Москва в число этих столиц не входит. Естественно, за поездкой Чавеса за океан внимательно следят в Соединенных Штатах, где ожидают в конце недели президента Путина, который вылетает в США по приглашению своего американского коллеги Джорджа Буша. В одних средствах массовой информации подчеркивается, что Россия старается несколько снизить значение этого визита для того, чтобы не создавать двусторонних проблем на переговорах Путина и Буша. А в других отмечаются заявления Чавеса о том, что Венесуэла и Россия являются стратегическими партнерами и что Чавес призывает Россию возглавить мировую антиамериканскую революцию, что он, собственно говоря, сегодня и сделал. Как в Америке реагируют на переговоры Чавеса и Путина, в частности, о новых российских военных поставках, как раз накануне встречи президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации? Об этом корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот что говорит об этом президент Вашингтонского центра по исследованию политики в области безопасности, бывший замминистра обороны в администрации Рейгана Фрэнк Гафни. Я полагаю, что атмосфера встречи Буша и Путина будет искусственно представлена как сердечная и дружественная. Этим будет сделана попытка прикрыть глубокие, серьезные разногласия между Америкой и Россией. О какой сердечности может идти на самом деле речь, когда президент Путин всячески поддерживает наиболее злостных противников Соединенных Штатов, таких как Чавес, и не просто поддерживает, но и вооружает. Кроме Венесуэлы, это Иран, Сирия, коммунистический Китай. Было бы правильно, если бы президент Буш на встрече с Путиным поднял вопрос о продаже российского оружия и стратегических материалов этим странам, и вообще о стратегическом партнерстве России с экстремистскими режимами, агрессивно враждебными не только к Америке, но и ко всем демократическим нациям вообще. Я, как гражданин Соединенных Штатов, воспринимаю это как демонстративное коллективное неуважение к Америке и ее президенту, пригласившему Путина к себе домой. Прием Путина в семейном доме американского президента – проявление особого доверия, особых отношений. А накануне этой встречи Путин спокойно принимает человека, который публично призывает Россию возглавить крестовый поход против Соединенных Штатов. Я воспринимаю это как афронт. И не замечать этого – серьезная ошибка со стороны Соединенных Штатов. Так считает Фрэнк Гафни, президент Вашингтонского центра по исследованию политики в области безопасности. А вот мнение председателя Центра по терроризму и антитерроризму в Филадельфии Майкла Раду. Не будет способствовать хорошей атмосфере на переговорах Буша и Путина поездка Чавеса в Москву за подводными лодками. Это показывает, что президенту России безразлична реакция Вашингтона на угрозу безопасности Соединенных Штатов. Сейчас в Кремле превалирует односторонний, чисто денежный подход к этой проблеме. Поставки российского оружия Венесуэле никак не будут способствовать укреплению связей России с другими странами Латинской Америки, потому что активно вооружающаяся Венесуэла рано или поздно станет причиной гонки вооружений между латиноамериканскими странами, особенно граничащими с Венесуэлой, а это Колумбия и Бразилия. К сожалению, в России мало кто думает об опасных последствиях военного сотрудничества с Чавесом, а среди таких последствий дальнейшее ухудшение американо-российских отношений. Путину, возможно, это уже все равно, поскольку он покидает свой пост. Тем не менее, Джордж Буш, как и Чавес, продолжает называть Путина своим другом. Буш говорит так все реже и реже в последнее время. Вообще-то, что говорит Буш о Путине, не столь важно, поскольку и срок Буша истекает. Гораздо важнее, что думают о Путине американские законодатели. Например, Том Лантос, возглавляющий Комитет Конгресса по иностранным делам, очень обеспокоен российской политикой в отношении Соединенных Штатов. Так что, независимо от личного мнения Буша о Путине, перспективы американо-российских отношений нельзя назвать хорошими. Так считает Майкл Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Американское правительство выразило озабоченность наращиванием вооружений в Венесуэле, которая уже приобрела российского оружия почти на 3 миллиарда долларов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 28 июня. В Читинской области и Ягинском-Бурятском автономном округе обсуждают голосование в Государственной Думе законопроекта об образовании в составе России нового субъекта федерации. Этот субъект как раз и возникнет или может возникнуть в результате объединения Читинской области и автономного округа Ягинского-Бурятского. Называться он будет «Забайкальский край». Законопроект в Думу был внесен президентом страны Владимиром Путиным, и по планам на карте страны новый регион появится уже 1 марта будущего 2008 года. Не все, однако, проявляют в связи с этим повышенный восторг, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Александр Мальцев.
Забайкальский край будет создан 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Ягинского-Бурятского автономного округа. Предусмотрен переходный период до 1 января 2010 года. За это время, в частности, должно завершиться формирование органов госвласти Забайкальского края. Не позднее, чем за 35 дней до дня образования региона, президент России должен внести кандидатуру первого губернатора Забайкальского края в Читинскую областную думу и Ягинскую-Бурятскую окружную думу. А на 12 декабря 2008 года намечены выборы депутатов законодательного органа вновь создаваемого объединенного региона. Решение о создании Забайкальского края было принято большинством граждан обоих регионов на референдумах 11 марта этого года. Сторонники объединения заявляли, что образование крупного субъекта позволит ускорить социально-экономическое развитие и повысить качество жизни населения, проживающего в этих регионах Российской Федерации. Но часть местного населения в Агинском-Бурятском автономном округе и соседней республике Бурятия высказывала опасения, что объединение или, по мнению его противников, поглощение поглощение национального округа областью негативно скажется на культуре и языке бурятского народа. Республика Бурятия была до 1937 года одним целым с Усть-Ордынским и Агинским округами. Ряд молодежных движений, объединение молодых ученых Бурятии, движение РХ «Оборона» считают, что первоочередной задачей должна быть реабилитация бурятского народа. Перед референдумом активисты уже провели ряд пикетов и митингов в Бурятии и в других российских регионах. Вот что сказал Дражуд Угаров, активист бурятского молодежного движения РХ, которое известно также выступлениями против объединения Усть-Ордынского округа с Иркутской областью.
Движение РХ и молодые ученые считают, что объединение округов противоречит Конституции Российской Федерации. В данном случае объединение бурятских территорий с другими областями и губерниями противоречит закону Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов. До сих пор не решена проблема реабилитации бурятского народа и Республики Бурятия противозаконно расчлененных в 1937 году. И любые дальнейшие отторжения территорий должны были быть предприняты только после решения проблемы 1937 года и согласования с Республикой Бурятия.
Движение РХ «Оборона. Молодежное яблоко» намерены в дальнейшем бороться за воссоединение республики в прежних границах. Александр Мальцев из Улан-Удэ для Радио Свобода.
Объединение регионов в первую очередь выгодно федеральному центру и местным элитам, считают многие эксперты. Населению, несмотря на заверения властей, большой выгоды это не принесет, а этому есть соответствующие подтверждения. Тем не менее, на территории России такое укрупнение регионов становится уже привычной практикой, и в последние годы число регионов уменьшилось на 6 единиц. На эту тему мой коллега Михаил Соленков беседовал с сотрудником Фонда развития информационной политики, известным политологом, он специализируется по региональным вопросам, Александром Кыневым.
Каковы плюсы и минусы этого объединения?
Если анализировать те объединения, которые уже состоялись, это Пермский край, это Камчатский край, который появится у нас буквально там через неделю окончательно, это объединенный Красноярский край, то главными выигравшими оказались те губернаторы, которые инициировали объединение. В случае с Пермским краем господин Черкунов стал министром природных ресурсов, господин Хлопонин сохранил за собой пост губернатора и зарекомендовал себя как человек, скажем так, активно реализующего инициативы федерального центра, а Михаил Борисович Машковцев на Камчатке смог доправить свой губернаторский срок почти до конца, невзирая на то, что изначально не был губернатором, к которому федеральный центр относился уж как-то слишком хорошо. Поэтому я думаю, что и в случае с Иркутской областью, и в случае с Читинской областью, я думаю, что также главными выигравшими окажутся в основном региональные элиты. Что касается населения данных территорий, пока, на мой взгляд, никаких оснований говорить о том, что для кого-то из тех округов, которые утратили свой статус субъекта федерации, жизнь в чем-то улучшилось, на мой взгляд, нет никаких объективных оснований. Скорее, может быть, даже наоборот, потому что очевидно, что очень многие потеряли в своем социальном статусе. Получается, допустим, был, например, районный отдел внутренних дел. Он утрачивает свой статус. И наоборот, скажем, окружной отдел превращается в районный. То же самое судов, налоговых инспекций и множество других служб. То есть, по сути дела, очень многие чиновники, которые раньше считались госслужащими, превращаются в муниципальных. Муниципальные теряют свой ранг. Сокращаются очень многие службы, сокращаются зарплаты, льготы и так далее. И кроме того, данные территории, на мой личный взгляд, потеряли возможность защиты своих интересов на уровне федерального парламента, которые они раньше имели благодаря тому, что были отдельными субъектами. Я думаю, что вот, что касается ситуации с Агинским бурятским округом и Читинской областью, вряд ли есть какие-то основания полагать, что вдруг кому-то в результате объединения реально станет лучше жить.
То есть получается, что ни экономически, ни с точки зрения обывателя это объединение ничего хорошего не принесет.
Все, что я слышал с точки зрения обоснования, якобы экономической целесообразности укрупнения субъектов, на мой взгляд, все это, ну, чистой воды пропаганда. То есть никаких реальных, серьезных экономических аргументов, что лучше и проще, допустим, иметь там один субъект вместо двух, я не видел и не слышал. Вся аргументация носит такой чисто примитивно-управленческий характер, что вот чем проще схема, тем якобы лучше управлять. Но это, мягко выражаясь, совсем не так, а наоборот, вся современная цивилизация последних там десятилетий развивается, как говорил покойный Александр Сергеевич Панарин, это ренессанс малых форм. То есть чем в большей степени власть приближена к населению, чем в большей степени учитывается мнение граждан. У нас делается все наоборот, укрупнить, и чтобы расстояние между гражданином и органами власти было максимально более высоким и длинным. Благодаря тому, что вот упраздняется Усть-Ордынский бурятский округ, Ягинский бурятский автономный округ, мы имеем, например, очевидный рост социальной напряженности в Республике Бурятия, который, на мой взгляд, еще более усилится благодаря тому, что в регион назначен губернатор абсолютно со стороны, не имеющий никакого отношения к региону.
Укрупнение регионов для федерального центра. центра. И сокращение числа регионов – это хорошо.
На самом деле никем это не доказано. На мой взгляд, это просто элемент вкуса. Вот каким-то федеральным чиновникам нравится гораздо более простая управляемая схема. Чем меньше субъектов, с тем меньшим количеством губернаторов надо общаться, тем, значит, более иерархизированной кажется им схема управления. Но это все видимость. На мой взгляд, это все не имеет никакого отношения к реальным проблемам.
Что еще будут укрупнять?
В ближайшее время никаких укрупнений уж точно не будет. Впереди федеральные выборы, Госдума, потом президент. Сложно составные субъекты, по сути дела, исчерпаны. У нас осталось только два таких региона. Это Архангельская область, Ненецкий округ, где есть очевидное нежелание объединяться со стороны Ненецкого округа. И есть Тюмень с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами, которые в случае объединения создают субъект такой экономической силы, то, по сути дела, создавать такого губернатора с такими ресурсами, конечно, федеральному центру невыгодно. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе и Тюмень, и Архангельская область будут вот существовать в виде соглашений о том, что округа просто как бы дают часть своих ресурсов, часть своей прибыли некому материнскому субъекту, да, то есть как элемент некого соглашения, а вот укрупнение, как оно произошло на Камчатке, по Красноярске или в Перми, я думаю, вот в случае с Тюменью и Архангельском не будет. Что касается регионов, скажем, которые не были сложно составными, на мой взгляд, на сегодняшний день любые попытки объединения абсолютно самостоятельных субъектов приведут к очень сложным конфликтам, потому что каждый из субъектов существует достаточно давно, есть некая региональная идентичность, есть интересы региональных элит и политических, и экономических, и вот в частности попытки, например, просто поднять, например, тему объединения Адыгеи и Краснодарского края кончились массовыми акциями протеста и заявлениями даже Всемирного Черкесского конгресса, знак протеста, да, и обещаниями организации акции неповиновения. Поэтому, на мой взгляд, пока никаких новых укрупнений не будет.
Дума приняла законопроект о создании Забайкальского края только в первом чтении, но если этот законопроект пройдет все стадии, его подпишет президент, поддержит Совет Федерации, сколько, получается, регионов в России останется?
У нас после того, как образуется Камчатский край, остается 85, соответственно, значит, после ликвидации Усть-Ордынского-Бурятского останется 84, и после ликвидации Агинского-Бурятского округа останется 83 субъекта.
Изначально было 89.
Да, совершенно верно, изначально было 89. Таким образом, у нас за последние там 4 года количество субъектов в результате уменьшится на 6.
Об укрупнении регионов Российской Федерации с Михаилом Соленковым, корреспондентом «Радио Свобода», говорил сотрудник Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Это «Время свободы». Продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В российских городах коммунисты проводят акции протеста против информационной блокады оппозиции и политической цензуры. Демонстрации прошли сегодня в Москве и Челябинске. Владимир Путин провел встречи с лидерами «Единой России». Обсуждались вопросы подготовки к выборам в Госдуму, которые президент назвал важнейшим событием нынешнего года. Президент США Джордж Буш официально предложил кандидатуру адмирала Майкла Маллена на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Депутаты от Румынии демонстративно отказались от дальнейшего участия в работе ПАСЕ в знак протеста против отчета докладчика ПАСЕ, в котором говорится, что в Румынии существовали тайные тюрьмы ЦРУ для подозреваемых в терроризме. В Кабуле произошел взрыв, убиты 2 человека, 8 ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны обороны России Владимир Доронин приговорен к 8 годам заключения за коррупцию. Президент Венесуэлы Уго Чавес в очередной раз обвинил США в навязывании миру своей модели развития и призвал Россию возглавить борьбу за многополярный мир. Чавес выступил с этим заявлением в Москве. Работа журналистов в Ираке становится все более опасной, предупреждает международная организация «Репортеры без границ». Только с начала этого года в Ираке были убиты 37 журналистов. Новый премьер-министр Великобритании Гордон Браун сформировал свой кабинет. Министром иностранных дел стал Дэвид Миллибенд. Главой МВД впервые стала женщина, 44-летняя Джеки Смит. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте останется на своем посту до конца года, хотя срок ее полномочий истекает в сентябре.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 28 июля. Вот главные темы второй половины часа. Иски российских граждан в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Почему Москва, когда проигрывает, выплачивает компенсации, но никогда не вносит изменений в правовую практику? Журналисты получают награду от власти, которая, по многочисленным свидетельствам, уничтожает свободу слова. Как это соотносится с этикой профессии? Акции протеста российских коммунистов. Почему ни правая, ни левая оппозиция в России не способна составить конкуренцию власти? Вы слушаете «Радио Свобода». Родственники жертв трагедии в Беслане подали несколько десятков исков в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, добиваясь наказания российских властей, не предпринимавших мер для предотвращения трагедии и избежавших детального и беспристрастного ее расследования. В Страсбургском суде находятся сотни исков от граждан России, некоторые из которых уже рассмотрены. В частности, принято решение по делу чеченки Зуры Битиевой, убитой российскими военными в 2003 году. Суд обязал российские власти выплатить 85 тысяч евро родственникам убитой, а также наложил целый комплекс правовых мероприятий, предложил провести целый комплекс правовых мероприятий правоохранительным органам России. Практика показывает, что российские власти выплачивают финансовые компенсации в таких случаях, однако не торопятся вносить изменения в правоприменительную практику. На тему работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Зура Битиева, говорит адвокат по делу Кирилл Каратеев, была одной из первых заявительниц в Страсбургский суд из Чеченской республики. Ее жалобы датированы апрелем 2000 года и связаны с незаконным арестом и содержанием в Чернокозово, а также применением пыток. О том, как начиналось ее дело, рассказывает сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Дело Зуры Битиевой отличается от предыдущих чеченских дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека. Прошлые дела были о бомбежках, зачистках, исчезновениях людей. А тут исходное заявление было о чем? О незаконном задержании и заключении о пытках. О том, что бывает всюду по России. 25 января 2000 года Зуру Битиеву доставили в заведение, которое тогда официально даже изолятором временного содержания не считалось. Оно функционировало как приемник-распределитель для бомжей. Это Чернокозово. Такой статус тогда имело. Там 70-летнюю женщину 24 дня держали. Пытали, чуть не уморили. Сердце стало отказывать, и ее увезли оттуда в больницу. Обвиняли, правда, не в бродяжничестве, а в других делах. В марте 2000 года Зуре выдали документы, что она ни в чем не виновна. Она обратилась в Страсбург. За что ее задержали? Она была, в общем, известной активисткой по первой, по началу второй Чеченской войны, устраивала антивоенные митинги. Но и после освобождения Чернокозова она не успокоилась. Когда зимой 2003 года в районе села Капустина было обнаружено массовое захоронение людей, ранее похищенных эскадронами смерти из числа сотрудников федеральных силовых структур. Зура Битиева участвовала в выступлениях. Они требовали эксгумации, опознания. Тогда на нее и на ее семью начали оказывать давление.
Факт подачи заявления в Страсбургский суд Зуры Битиевой не остался незамеченным, и кто-то принял решение убить заявительницу.
В ночь на 21 мая 2003 года к ним в дом пришли люди в камуфляжной форме, с оружием. Правда, кое-кто из тех, кто находился в доме, выжил. Сын Зуры, ночевавший в соседнем строении, увидел, что во двор входят вооруженные люди, стелил кровать, спрятался за креслом. Те, кто обследовал этот дом, решили, что никого нет. Когда он прибежал после после ухода этих людей в то помещение, где была остальная семья, он увидел и Зуру, свою мать, и своего отца, других родственников убитыми. Только его малолетний годовалый сын был жив. Он лежал в луже крови, рот был заклеен скотчем.
После смерти Зуры Битиевой дело не было прекращено, просто в нем появился новый заявитель. Дочь Зуры осталась жива только потому, что на момент убийства ее не оказалось в доме. В деле она проходит под псевдонимом X, поскольку опасения за судьбу остающихся в Чечне родственников признаны судом оправданными.
Вынесено решение. Российские власти признаны виновными и в нарушении прав Зуры Битиевой в ходе ее содержания в Чернокозово, и в убийстве ее семьи. Теперь родственники должны получать 85 тысяч евро. Но этим, в общем, не ограничивается действие российской стороны, которое она должна совершить после вердикта Европейского суда. Дело в том, что нужно изменить всю практику, которая привела к этим преступлениям. Нужно расследовать эти преступления, расследовать деятельность Чернокозова зимой 2000 года, расследовать деятельность эскадронов смерти, расследовать убийства, происшедшие в станице Калиновской в ночь на 21 мая 2003 года. Там рядом военный аэродром, военная база, это особо охраняемая территория, все прикрыты блокпостами. А в ту ночь, кроме семьи Зуры, были убиты еще два человека. Тех, кто пришел и кто убивал, видели жители Калиновской. Это преступление теперь нужно расследовать. Только, боюсь, ждать придется долго.
Но и обязательство провести расследование всех обстоятельств по конкретному делу – это не все. Помимо прочего, российские власти должны внести изменения в правоприменительную практику и в законодательство, чтобы устранить причины и условия подобных преступлений, говорит адвокат по делу Кирилл Каратей.
Очень часто все-таки выводы суда действительно имеют достаточно важное значение и могут влиять и на другие дела. Например, в деле Битиевой суд признал, что СИЗО Чернокозова функционировало незаконно, поскольку не было никаких правовых норм, предусматривавших его статус. Суд сказал, что в демократическом государстве невозможно, чтобы человек содержался в месте лишения свободы или предварительного заключения, существование которого не было никоим образом предусмотрено в национальном праве. Кроме того, суд в предыдущих делах также определил ряд важных принципов, касающихся, например, планирования вооруженных операций. И суд прямо указал, что главной целью любой вооруженной операции должно быть спасение жизни гражданского населения.
Практика исполнения российскими властями решений Международного суда не внушает большого оптимизма.
С денежными обязательствами особых проблем не возникает. Россия платит и, в общем, это делается регулярно. Остальными обязательствами России, к сожалению, не столь хороша в их исполнении. Как правило, в Комитет министров поступают отписки в духе «уголовное дело возобновлено» или там «уголовное дело возбуждено», и все. В отношении, допустим, изменения законодательства и правоприменительной практики российские власти еще более молчаливы и уклончивы.
На подходе несколько новых чеченских дел. По меньшей мере, 3 из них будут рассмотрены в течение лета и осени текущего года.
Рассказывал Андрей Бабицкий.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О запрете выдачи Конституционным судом Российской Федерации тел погибших террористов их родственникам. Говорим с Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», и Иваном Егоровым, военным корреспондентом издания «Газета» во время событий в Беслане. Ждем ваших вопросов в 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 28 июня. Коммунистическая партия России и другие левопатриотические организации сегодня провели всероссийскую акцию против цензуры на телевидении во многих городах России. Представители праволиберальной оппозиции тоже недовольны цензурой на телевидении, которая вводится российскими властями, однако под лозунги коммунистов политики такой ориентации, конечно, встанут далеко не все и далеко не всегда. Разношерстная российская оппозиция, какой бы она ни была, не имеет сейчас серьезной общественной поддержки и не имеет серьезной политической силы. О причинах размышляют эксперты в интервью корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского, который подготовил ниже следующую тему.
Акция коммунистов называется «Марш на Останкино. Империю лжи». КПРФ выступает с целым списком требований. Слово народу, детям телевидение с человеческим лицом, права оппозиции на эфир. Участники марша против информационной блокады, глумления над историей, навязывания чужой культуры. Рассказывает второй секретарь Московского городского отделения КПРФ Владимир Лакеев.
Наши требования по-прежнему, к сожалению, остаются актуальными. Это умолчание о деятельности оппозиции, в том числе КПРФ, явный перекос информационных программ в сторону «Единой России» и недостаточно времени эфира, в первую очередь прямого для руководителей партии с целью изложения своей позиции, продолжающаяся демонстрация фильмов, различного рода якобы публицистических передач, которые грубо искажаются, правда, о Великой Отечественной войне, и не случайно наши акции, они, как правило, приурочены к годовщине начала Великой Отечественной войны. Мы думаем, что в преддверии избирательных кампаний, в которые вступают в наше общество, больше прозрачность телевидения, больше доступность для различных политических сил, для представителей различных слоев населения России, телевизионного экрана, она заслужит только общего блага и будет способствовать развитию демократического процесса в нашей стране. Телевидение все-таки строилось и создавалось на общенародные деньги.
Коммунисты сегодня проводят всероссийскую акцию протеста. В Челябинске на пикет вышли 150 сторонников КПРФ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Представители левого крыла оппозиции считают, что наиболее явная ангажированность государственных средств массовой информации проявляется сейчас, когда все меньше и меньше времени остается до выборов нового президента и федерального парламента, говорит председатель Челябинского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы Петр Свечников.
Почему президент счел необходимо объявить только двух преемников? И сегодня средства массовой информации показывают каждое телодвижение только двух этих человек, Иванов и Медведев.
По завершении акции протеста Петр Свечников огласил требования ее участников.
Мы, оппозиция, проводя сегодняшний митинг, требуем прежде всего создать равные условия для всех политических партий по поводу их, так сказать, участия в средствах массовой информации. Мы требуем прекратить пропаганду преемников. Мы требуем прекратить различные ток-шоу, которые обеспечивают точку зрения государственной власти.
Челябинский пикет прошел в рамках так называемого единого общероссийского похода на прорыв информационной блокады. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Россияне крайне аполитичны, считает политолог Святослав Каспе. Это одна из причин слабости российской оппозиции. И, возможно, поэтому большинство россиян относятся к оппозиционным партиям и движениям с недоумением и недоверием.
В нашем обществе все еще существует достаточно широкий консенсус относительно актуальной политической ситуации. И содержание этого консенсуса определено прежде всего отторжением того, что было раньше. Того самого периода, который принято без расшифровки называть 90-ми годами. Главный пункт этого консенсуса – это неприятие политики как таковой. Это стремление устроить свою жизнь таким образом, чтобы политика ее по возможности не затрагивала. Люди хотят не столько патерналистского поведения власти, не того, чтобы власть их плотно опекала, а чтобы этой власти по возможности не было видно, чтобы она не лезла в их жизнь. Можно спорить о том, насколько продуктивна такая массовая позиция, насколько этот консенсус соответствует долгосрочным национальным интересам. С моей точки зрения, очень мало соответствует. Позиция действует в том коридоре возможностей, которая оставляет ей власть с одной стороны и массовое настроение с другой стороны. Чем плотнее соответствуют друг другу эти границы коридора возможностей, массовое настроение и действия власти, тем уже сам коридор, тем меньше возможностей для оппозиции. По моим представлением, россияне относятся к оппозиции прежде всего с недоумением, непониманием того, что, собственно, не нравится этим людям и чего они добиваются. И, во-вторых, с подозрением, что эти люди и эти политические партии заботятся не столько об общем благе, сколько о своих собственных интересах.
Публичной политики в России сегодня нет, считает политолог, эксперт центра Карнеги Николай Петров. В итоге даже самая крупная пропрезидентская партия «Единая Россия» не принимает реальные политические решения. Что уж тут говорить о роли оппозиционной коалиции «Другая Россия» и партиях КПРФ и «Яблоко».
То, что мы видим сейчас, это какое-то такое замещение политической оппозиции разного рода внутри элитными, клановыми и прочими схватками, которые никак в целом заменить политическую оппозицию не могут. Начнем с «Другой России». Она играет, как мне кажется, важную роль, но не внутри политического процесса, а на очень далекой периферии. То есть ее роль заключается в том, чтобы привлечь внимание к тому, что нормальной политической оппозиции в стране нет, привлечь внимание к тем проблемам, которые которые, в принципе, должны обсуждаться публично, но не обсуждаются, и предложить какие-то идеи, скорее на уровне лозунгов и самого общего плана предложений. Что касается политических партий, то их, с одной стороны, можно отнести к реальной политической оппозиции, но, с другой стороны, они тоже являются силами маргинальными, если смотреть на то, как устроена политическая система. То есть их возможности реально влиять на принятие решений или даже формировать повестку дня и предлагать не просто какие-то лозунги, но реальные программы, которые, если они будут поддержаны населением, могут быть реализованы, крайне ограничены. С одной стороны, эти партии практически не представлены в законодательной власти, а с другой стороны, у нас система парламентаризма достаточно ущербна. Она устроена таким образом, что никакая сила, даже будучи очень хорошо представлена в парламенте, даже обладая контролем над парламентом, не может реализовывать те программы, те лозунги, с которыми она туда шла, в силу того, что роль парламента крайне невелика служебно.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это лауреат литературной премии Фонда принца Астурийского, израильский писатель Амос Оз. А сейчас о другой актуальной теме дня. За большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу. С такой формулировкой глава администрации президента России Сергей Собянин вручил группе из 60 российских журналистов различные государственные награды. Затем журналистов отвезли в Новоогарёво, где каждый из них при желании мог вступить в беседу с президентом страны Владимиром Путиным. Ордена и медали получили в том числе ведущие телеканала НТВ Владимир Соловьев, сотрудники ТВЦ Алексей Пушков и Леонид Млечин, репортер НТВ Вадим Токменев, ведущие программы «Вести» Мария Ситтель и Михаил Антонов. Автор публицистических и исторических программ, писатель Леонид Млечин, работающий на канале ТВЦ со дня его основания, считает, что награды он обязан не столько президенту страны, сколько руководству своей телекомпании. Государственные награды, считают Млечин, не компрометируют журналистов. С Леонидом мы и беседовали о независимости журналистов и этике профессии. Леонид, а вы о чем говорили с президентом?
Я сейчас пишу книжку очередную по истории отечественной, и я интересовался его впечатлением. Нисколько не удивился вопросу, слушал его и ответил.
А не затрагивался вопрос ограничений свободы печати в России на этой встрече?
Дело в том, что каждый разговаривал о чем-то своем, общих тем не было. Поэтому кто о чем спрашивал, я не могу сказать. В прямом смысле было такое неофициальное мероприятие, каждый подходил, каждый что-то свое.
Вот есть часть комментариев в прессе этой встречи, вообще церемонии награждения журналистов, о том, что Путин расплачивается журналистами, работающими на власти. Как вам такая интерпретация?
Я думаю, что это совершенно неправильно. Это обычное ритуальное награждение работников различных отраслей. В данном случае речь идет о телевизионных журналистах. Я понимаю, почему, например, была награждена группа работников того центра. Нам исполнилось 10 лет. В советские времена указ датировался бы датой юбилея. Потом, поскольку было решено, что это нехорошо, и теперь указы выходят там через месяц позже. Среди награжденных было очень много операторов, технических работников, людей, представляющих периферии. Так что нет, власти нет нужды с кем-то расплачивать. Я думаю, что люди служат власти и так.
Ну вот вы влиятельный журналист, у вас есть своя политическая позиция. Награждение государственной награды не ограничивает вас в профессиональной деятельности?
Государственная награда, она в общем предупреждается, конечно, от имени государства. Связывает ли что-то или не связывает, никаких общих правил нет. Это абсолютная свобода выбора каждого гражданина.
Но государство в данном случае символизирует и сам Путин, и администрация Путина, и часть профессионального цеха, это не секрет для вас, она крайне критически относится к деятельности нынешней российской власти относительно свободы печати.
Стоит ли человеку в моей профессии вообще принимать государственную награду? Есть такой вопрос, и разные люди по-разному отвечали. Этим, скажем, Солженицын отказался принять орден, но принял сейчас государственную премию. Ну, Жан-Поль Сартр говорил, что вообще писатель не должен принимать никаких наград, и отказал даже от Нобелевской премии. Трудно сказать. Я думаю, что в государственной награде нет ничего дурного. Это вполне приятная вещь. Если она присуждается за какую-то работу, я обязан этой награде не президенту, а руководству нашей компании.
Говорил Леонид Млечин, журналист и кавалер государственной награды. Прокомментировать ситуацию с награждением журналистов я попросил генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко.
За людей можно порадоваться, всякое награждение – это хорошо для этих людей. Вот если говорить о самом факте, о тенденции, то это совершенно очевидно. Это такая вот своего рода реставрация советского периода, когда пропагандистская советская печать, советское телевидение, оно выстраивалось в такую вертикаль. Награждались, стимулировались наиболее преданные пропагандисты, что мы имеем и сейчас. Сейчас государство контролирует практически все телевизионное радиопространство, весь эфир. Мы сегодня понимаем, что везде одна и та же картинка, разница только в форме подачи информации, а сама информация одинакова. Награждены яркие, последовательные представители пропагандистского и политтехнологического цеха.
В принципе, по вашему мнению, по мнению вашей организации, как должен сейчас себя журналист вести по отношению вот к государственным наградам? Этично журналисту вообще получать государственные награды, как вы считаете?
Ну, это вообще очень индивидуальная история. Кроме всего прочего, государственные награды бывают разные. Я бы либо дистанцировался от этого, то есть получать государственные награды в таких условиях, мне кажется, не очень прилично. Но, с другой стороны, как-то осуждать людей, которые идут на это, не стоит, наверное. Надо вести себя прилично, не врать по возможности. Ну, а награды – это все суета. В некоторых условиях награды просто нельзя получать. Понимаете, когда у нас люди становятся героями России за никому неизвестные заслуги, или, скорее так, заслуги мнимые, в этом ряду находиться уже неприлично.
Я беседовал с Леонидом Личиным, одним из награжденных сегодня, и спросил его, поднимался ли вопрос свободы печати и ограничений, которые на эту свободу накладывает нынешняя кремлевская администрация. Личин ответил, что он не знает. Я так понимаю, что никто об этом ничего и не спрашивал. Как вы это оцените?
Было бы очень странно, если бы перечисленные товарищи поднимали бы этот вопрос. Ну, как может Пушков или Соловьев, например, поднимать вопрос о свободе печати. Они же к этому не имеют никакого отношения. Они говорят все то, что считают нужным. Они выступают в своем жанре. У них другая профессия. К свободе слова эта профессия не имеет никакого отношения. Это механизмы манипулирования сознанием. То есть это вещи прямо противоположные. Их поле, поле манипуляторов общественным сознанием, поле пропаганды увеличивается прямо пропорционально сокращению свободы слова.
Как вы думаете, вот эти люди понимают, в какой роли они используют государством или нет? Они сознательно идут на это сотрудничество с государством или они действительно не понимают, что происходит?
Есть такой замечательный английский историк Коллингвуд. Вот ему принадлежит такое понятие, как коррупция сознания. Человек, который делает какую-то гадость или подлость, или преступление, он, как правило, картину мира меняет таким образом, что в этой картине мира, в этой системе координат вот эта гадость уже не является гадостью. Например, такой человек, как Чикатило, он, например, выстраивал свою картину мира таким образом, что он вообще санитар леса. Он очищает человечество от всякой грязи. Это делается просто для сохранения личности, потому что личность разрушается, если человек понимает, что он законченный подлец. Я думаю, что в данном случае присутствует именно такая штука. Вот они думают, что вот Россия встает с колен. Вот они думают, что весь мир против России. Они думают, что таким образом они помогают своей стране. Я не исключаю, что они искренне в это верят. Они думают, что в этой ситуации нужно как раз то, что они делают.
Владимир Путин беседовал с российскими журналистами, награжденными государственными наградами. Комментарий генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко. Человек дня Радио Свобода 28 июня израильский писатель Амос Ос, лауреат престижной испанской литературной премии фонда «Принца Астурийского». Жюри премии присудило награду за правдивый рассказ о самых страшных и универсальных явлениях нашего времени, это цитата, «миротворческие усилия и осуждение всех форм фанатизма, которые содержатся в произведениях Амоса Оза». Ему 68 лет, он родился в Иерусалиме, печататься начал в начале 60-х годов. Он один из первых израильских авторов, который начал писать исключительно на иврите. Автор 18 романов, в их числе «Мой Михаэль», «Познать женщину», «Повести любви и тьме», «До самой смерти». Автор множества статей и эссе, которые публикуются во многих известных мировых газетах. Один из самых переводимых израильских авторов в мире. О человеке дня Радио Свободы говорит генеральный директор Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аарон Мунблит.
Амос Оз родился и жил в кибуце, служил в армии обороны Израиля, воевал, учился и преподавал в университете, пишет книги. Амос Оз – один из лучших, если не лучший израильский писатель, наиболее популярный и признанный не только в Израиле, но и во всем мире. В книге «Сумхи» он возвращается в свое детство. В книге «Познать женщину» он делится с читателями своими впечатлениями и восприятием взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он еще и общественный деятель, принадлежащий к так называемому левому лагерю. Однако известен он не только как писатель, но и как журналист, статьи и мнения которого публикуются в самых престижных газетах всего мира. Когда год тому назад началась история с нынешним президентом Израиля Моше Кацавом, извелась дискуссия о том, нужен ли вообще Израилю институт президентства. Многие высказывались за то, чтобы сохранить этот институт, но выбирать президента не из среды политических деятелей, а скорее таких, как Амос Оз, то есть людей достойных, известных и признанных во всем мире и ничем себя не запятнавших. Для многих на Западе Амос Оз является как бы послом Израиля. Иврит – это тот язык, который был восстановлен. На протяжении столетий евреи только молились на иврите, а как разговорный язык он был восстановлен где-то в 19 столетии. Поэтому отношение к языку иврит в Израиле весьма и весьма специфическое. Довелось слышать интервью с Амосом Озом, и среди прочего, естественно, задали вопрос, связанный с возрастом, тем, что рано или поздно придется уйти в лучший мир. Был задан вопрос, а что хотелось бы взять с собой. Вот мне лично почему-то запомнилось, он сказал, запах кофе. Дай ему Бог здоровья до 120 и запах кофе на грешной земле.
У «Человека дня» Радио Свободы израильском писателе Амосе Озе, он стал лауреатом престижной испанской литературной премии фонда принца Астурийского, говорил генеральный директор Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аарон Мунблит. Ну вот, практически и все на сегодня. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 июня. Над этим выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шара. И, как всегда, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы, как всегда, пожалуйста, оставайтесь у приемников. После выпуска новостей Марина Тимашева представит российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Почти весь он сегодня посвящен панораме культурной жизни Петербурга. Так что не пропустите. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тони Блэр займется проблемами международной помощи палестинцам.
Ольга Цепилова была избита и задержана сотрудниками ОМОН.
Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны.
Я уверен, что вскоре красивая подпись нашего российского коллеги появится и над актом приема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».